Глава вторая. Жарким было то утро в Иерусалиме, и предвещало оно еще более жаркий день. На арочной террасе Иродова дворца, под мраморной колоннадой, куда прокуратор Понтий Пилат велел поставить себе сиденье, прохладно обдувало ноги в сандалиях, чуть сквозящим понизу ветерком. Высокие пирамидальные тополя в большом саду едва слышно шелестели верхушками. Листва их в этом году преждевременно пожелтела. Отсюда, с каменистой возвышенности, с арочной террасы дворца, открывался вид на город, очертания которого расплывались в зыбучем мареве. Воздух все более накалялся. Даже окрестности Иерусалима, всегда четко видные, лишь смутно угадывались на границе с белой пустыней. В то утро над холмом, широко распахнув крылья, точно подвешенная к небу на невидимой нити, беззвучно и плавно кружила одинокая птица, через равные промежутки времени пролетая над территорией большого сада. То ли орел, то ли коршун. Кроме них, ни у одной птицы не хватило бы терпения так долго и однообразно летать в жарком небе. Перехватив случайный взгляд, брошенный на птицу Иисусом Назарянином, стоящим перед ним, переминаясь с ноги на ногу, прокуратор вознегодовал и даже оскорбился и сказал желчно и жестко: «Ты куда очи возводишь, царь иудейский? То твоя смерть кружит».
«Она над всеми нами кружит», — тихо отозвался Иисус, как бы говоря с самим собой, и при этом невольно притронулся ладонью к заплывшему в черном отеке глазу. У базара, когда его вели на суд Синедриона, на него накинулась с побоями толпа, науськиваемая священниками и старейшинами. Иные жестоко били его, иные плевали в лицо. И понял он в тот час, как люто ненавидели его люди первосвященника Каиафы. И понял, что никакой милости ему не следует ожидать от Иерусалимского судилища. И тем не менее, по-человечески дивился и поражался свирепости и неверности толпы, будто бы никто из них до этого не догадывался, что он бродяга, будто бы до этого не они внимали, затаив дыхание, его проповедям во храмах и на площадях, будто бы это не они ликовали, когда он въезжал в городские ворота на серой ослице с молодым осликом позади, будто бы не они с надеждой провозглашали, кидая под ноги ослицы цветы: «Осанна сыну Давидову! Осанна вышних!» Теперь он хмуро стоял в разодранной одежде перед Понтием Пилатом, ожидая, что последует дальше. Прокуратор же был сильно не в духе. И прежде всего, как ни странно, он был раздражен на себя, на свою медлительность и необъяснимую нерешительность. Такого еще с ним не случалось, ни в его бытность в действующих римских войсках, не тем более в бытность прокуратором. Не смешно ли в самом деле, вместо того, чтобы сходу утвердить приговор Синедриона и избавить себя от лишних трудов, он затягивал допрос, тратя на него и время, и силы? Ведь так просто, казалось бы, вызвать ожидающего его решения иерусалимского первосвященника и его прихвостней и сказать: «Нате, мол, берите своего подсудимого и распоряжайтесь им, как порешили». И однако что-то мешало Понтию Пилату поступить этим простейшим образом. Да стоит ли этот шут того, чтобы с ним возиться? Но подумать только, каков оказался этот чудак. Он, мол, царь иудейский, возлюбленный Господом и дарованный Господом иудеям как прямая стезя к справедливому царству Божьему. А царство это такое, при котором не будет места власти кесаря и кесарей, их наместников и прислужнических синагог, а все де будут равны и счастливы отныне и во веки веков. Какие только люди не домогались верховной власти, но такого умного, хитрого и коварного еще никто не знал. Ведь случись самому дорваться до кормила власти, наверняка бы правил точно так же, ибо иного хода жизни нет и не будет в мире. И сам-то злоумышленник отлично знает об этом, но ведет свою игру, подкупает доверчивых людей обещанием нового царства.